Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире радио «Радонеж». Сегодня у микрофона протоиерей Дмитрий и священник Михаил Палкин.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с наступающим днем памяти преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена земли русской.
Спасибо. Напоминаем, что вы можете присылать свои вопросы в смс-сообщениях на короткий номер 5522. В начале сообщения, пожалуйста, напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать.
А если пожелаете позвонить к нам в студию, телефон такой 8-495-959-59-39.
Есть некоторые вопросы, которые подготовил отец Александр. Вот первый из них. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как практически понуждать себя к молитве и к участию в церковной жизни, когда рабочий распорядок не предполагает свободного времени? Как устроить жизнь так, чтобы и семью кормить, и к таинствам была возможность прибегать? Зачастую многие люди работают действительно в современных условиях так, что практически ни на что не остается времени. Вот как решить такую проблему?
Да очень просто. Не молись.
Хочет.
Хочет, молись.
И к таинствам прибегать. А время...
Боже, к таинству ведь, если ты пришел прибегнуть к таинству, ты уже не на работе.
Да, конечно. Но, ну, видимо, так... и на это время вот, в связи с графиком у этого человека не хватает.
Но это же все... иллюзия и фантазия. Я понимаю, что человек где-нибудь на какой-то станции слежения за небесными объектами дежурит. Он офицер РВСН. Все внимание должно быть поглощено слежением за небом, за теми объектами, которые появляются. Ну что, сутки, и он дома, и молись. А все, человек, чтобы не молиться, он всякие придумывает себе отговорки. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, это вам звонит мама четверых детей, многодетная. Вот, мы живем в Ленинградской области, город Сосновый Бор. Я хотела поблагодарить вас и от всей нашей семьи низкий вам поклон за то, что вы есть у нас на российской земле. Мы часто слушаем ваши проповеди благодаря вам и информация о Карине Шамолиной. Мы перевели свою старшую дочь на семейное образование. Вот. Я хотела сказать, что мы вам желаем многое лето. И очень рады, что вы здесь. У нас такой пастор в Руси.
Да я сам себе рад, что, во-первых, я есть, что жив-здоров. Я бывал в Сосновом Боре у вас лет так 40 тому назад. И до сих пор помню этот чудный ваш город. Слава тебе, Господи. Вам желаю того же всего хорошего, особенно ваших деток. И в заключение хочу сказать, что вот то, что вы сказали, такие замечательные вещи, я слушаю каждый день раз по 50. Есть у нас? Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Нет.
Сорвался.
Вопрос,
да?
К сегодняшнему празднику. Придите празднолюбцы и постников сословия. О каких празднолюбцах идет речь в этой стихире?
О тех людях, которые любят праздновать День памяти преподобного Сергия и других угодников Божьих. Тех, которые любят божественную службу. Вот об этих.
Да, потому что иногда люди воспринимают то, что празднолюбцы – это те, кто любит праздность.
Нет. Не праздновать,
и те, и другие, приходите.
А праздновать. Дело в том, что русский язык, он немножко отличается от церковнославянского.
Еще по поводу как раз языка есть вопрос такой. Возьмут реки сотрения своя. Какие имеются в виду сотрения, что это такое?
Надо взять словарь церковнославянского и поглядеть. У нас передача не
справочная.
Не справочная лингвистическая, потому что слов много. Что такое веждом и помыванием? Что такое яко сушило со схожися? И это можно, ну, в общем, час...
Про сено обычно догадывается.
А?
О сене обычно догадывается.
Что яко сушило со схожися?
А за яко сено и схох.
Ну, это тут все уж ясно.
Да. Вопрос такой практический, нелицензионное программное обеспечение. Если я его использую, все-таки это воровство или не воровство? Опять этот вопрос поднимается везде.
Я вообще к этому не причастен. И этот вопрос не ко мне. Сегодня пришла ко мне женщина, говорит, вот врач говорит мне делать операцию, как благословить или нет. Я говорю, благословить может только врач. И он же может не благословить. А я здесь, причем у меня другая специальность.
Еще один вопрос.
Прости, пожалуйста, тут вот пришел к вам по радио вопрос. Алло, добрый вечер.
С праздником, батюшка. Батюшка, будьте добры, ответьте, пожалуйста, вот...
А. А.
А. Да-да-да. Вот нет, уже несколько лет меня волнует один вопрос. Я не могу нигде найти на него ответ. Вот после каждой кафизмы там идут молитвы замечательные. Они в последнее время меня просто, в общем-то, до печенки проняли.
А у вас печень с правой стороны или с левой?
Ну, там, где она духовная печенка, образно сказать.
Ух ты!
Вот. Кто их составлял, эти молитвы? Вот откуда они? Как они появились?
Я не знаю. Моя компетентность так глубоко не простирается. Не знаю, правда. Алло, добрый вечер, есть еще? Нет, все.
Еще один вопрос. Что значит оставить отца и мать? Ну и все остальное. Вот этот призыв, что означает? Как понимать?
Дело в том, что когда человек образовывает свою семью, то родители у нее переходят на третий план. На первом плане жена, на втором плане дети, на третьем плане родители, на четвертом плане родные братья и сестры.
Видимо, тут имеется в виду другой эпизод.
Почему?
Кто не оставит отца и мать ради меня Евангелия.
Ну, и так далее. Это да, потому что бывает, возникает противоречие. Мама говорит, либо Бог, либо я. Надо сказать, мамочка, ну, конечно, Бог. Если я тебя в чем-то не устраиваю, я готов собрать манатки.
Так, следующий вопрос. Можно ли страсти, грехи сравнивать с вредными привычками в жизни человека, которые мешают ему не только в плане спасения души, но и в мирской жизни?
Ну, сравнивать можно все что угодно, лишь бы была духовная польза делу.
Вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, здравствуйте. Я хочу спросить, в жизнь приходит очень много нового. И часть из этого воспринимается как зло. Ну, даже вот снижение культуры там. Много еще, очень много. Там начинают.
Зачем вы мне все рассказываете? Про 2-4. Вы спросите, что вы хотите узнать.
Душа это отталкивает. Хочется этому сопротивляться. Всему сопротивляться бесполезно. Вот как быть, чтобы не стать старобрядцем, не отталкивать то, что необходимо?
Вот, а почему? Становитесь старобрядцем, кто вам не дает. Конституция разрешает.
Мне бы не хотелось...
Не хотелось, не надо.
Того мира, в котором я живу все-таки.
А что в нем хорошего-то?
Да, что? Ну, сам по себе... Божий. Вот, по крайней мере, в нем хорошего еще остается достаточно.
Ну, кое-что есть еще, конечно. Вот мы с вами можем через большое расстояние поговорить о том, что вас занимает. А так, что в этом? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что тут вообще такого хорошего?
Следующий вопрос. Я занимаюсь поиском старины с металлоискателем. Хожу в основном в полях, в местах бывших деревень. Попадаются монетки, крестики, иконы из латуни 18-19 века. Жена ходит в храм, ей там сказали, что заниматься такими поисками грех нельзя. У меня складывается вопрос, почему? Ведь нехорошо, когда крестик или иконы лежат под ногами, гнют в земле. А так дети и другие увидят, какие раньше были иконы, какие носили крестики, какие были монеты. Ведь это наша история. Грех не грех.
Грех – это то, что отделяет человека от Бога. Поэтому все главное в этом действии, вот, например, я тоже сейчас участвую, ну, вот в реставрации одного храма 17 века. Там наши археологи откопали уже предметы, которые относятся к 13 веку. Мы собираемся сделать там экспозицию музейную. И что в этом, какой грех? Если мы это понесем на рынок, это грех. нажива на том, что нам не принадлежит. Если мы это увезем за границу, это больший грех, потому что это грех против сокровищ духовных нашего государства. А если человек, смотря какой мотив, что он собирается сделать с этими монетками и другими артефактами? В этом главный мотив.
Здравствуйте, батюшка. Часто слышу от девушек, что они выйдут замуж только если почувствуют влюбленность. Прокомментируйте, пожалуйста, такой подход к браку.
Ну, а что мне тут комментировать? Пускай чувствуют и выходят.
То есть, если влюбленности нет, вот они, значит, считают, что нельзя. Вот молодой человек этим сомневается, видимо.
Ну, так... Ну, сомневается. Если в него никто не влюбится, то она за него и не выйдет. С чем я его и поздравляю.
Да, тут тоже вот, видимо, больная тема.
По данным Всемирной организации здравоохранения, это и есть болезнь. Так это врачи установили. То есть, если девушка не больна, то, значит, она и не хочет замуж. Она должна обязательно заболеть. Там перечисляются признаки этих болезней. Ну, во-первых, потеют ладони рук. Во-вторых, перестает иметь возможность ее ум логически мыслить. Пропадает сон и аппетит. Смена артериального давления резко. Особенно при виде объекта влюбленности. Человек перестает вообще слышать, что ему говорит мать, там отец и так далее. То есть этот человек, он просто за себя не отвечает.
Невменяемый.
Он невменяемый, и он неадекватен тому, что происходит вокруг него. Опаснейшее состояние. Очень много влюбленных девушек в этом периоде испортили себе жизнь навсегда.
Кто-то говорит, что это возможность преодолеть свое эго и решиться на отчаянный шаг создания семьи.
Нет, даже не сознание, просто как бы отдаться своим чувствам и остаться матерью-одиночкой. И для большинства это так кончается. Зато реализовал влюбленность, а потом всю жизнь мучится. Чисто технически. Потому что одной, ну, во-первых, не воспитаешь, потому что надо на работу уходить. А, или оставить ребенка брошенного в детском саду. А потом все время мучаться с ним, потому что воспитали другие люди, так как они, ну, имели, смотря какую возможность, в своих пределах. Поэтому путь, он не неверный, а он гарантированно приводит к несчастью.
То есть получается так, что если девушка влюблена, ее замуж звать не стоит. Опасно.
Нет. Я просто говорю, что если только это, то это совсем недостаточно. Это вполне можно считать это необходимым, потому что чувство – это вещь тоже, ничего неплохого нет. Вот. Но этого недостаточно. Есть такие необходимые, но недостаточные условия.
Я так понимаю, что вопрос вызван как раз немножко другой такой, другим аспектом, что он считает, что это не является необходимым, а вот то, что вы считаете, то, что, о чем вы говорите, ну, а достаточно, нам, чтобы оно было.
Зачем нам какие-то предположения, догадки? Понятно. Ну, если в тексте этого нет, мы уже не додумываем.
Вот еще один вопрос. как понимать фразу, что самые заклятые враги – это родственники? И как относиться к родителям, если они меня не уважают, орут, оскорбляют, как хотят, унижают, матом в том числе, при этом думая, что я должен все терпеть? Довольно такой сумбурный вопрос.
Но, тем да, не менее. А если не терпеть, то что? Отвечать так же? Око за око?
Относиться как к врагам?
Или наоборот, как бы посильнее, например, взять нож? Или пистолет? Ну, для начала такой, как он называется-то, забыл. Ну, с резиновыми пулями.
Травматический.
Ну, я вижу, что человек, который пишет, сильно осерчал. Но я не понимаю, что он от нас хочет.
Как понимать фразу, что враги человеку домашние его? Вот так, в этом аспекте? Или...
Нет, там совершенно речь идет о другом. Что часто бывает, что если человек занят тем, что он ищет Бога, а родственники могут в этом мешать. То есть в этом поиске они являются врагами, потому что они... Не потому что они ну, враги в таком плане ну, социальном, а в его поисках Бога.
Ну или просто такое противление, или...
Ну мало что, говорят, выражают свое мнение... Или там недовольство.
Всякие разные. Но
всегда же можно взять, одеть курточку и пойти жить в другое место. Но кто мешает? Полно деревень с пустыми домами, в очень хорошем состоянии дома. Если окна кто-то уже выбил, то пленочкой их закрыл и живи. Дров хватит на несколько лет. И начинай. Ну, лучше потерпеть до весны, чтобы можно было картошечку посадить, так сказать, курочек пустить. Может быть, козочку прикупить. Травища у нас в стране полно.
Косить не успевает, да?
Да. Так что прожить-то, Господи, помилуй.
Читал, что молиться нужно вдумчиво, пропуская слова молитвы через ум и сердце. Читая утренние и вечерние молитвы, стараюсь так и делать. Но в результате этого и того, что мне в голову, попадает мысль мирская, отвлекающая меня от молитвы, то одну и ту же молитву или предложение могу прочитывать много раз, вследствие чего начинает раздражение. И бывает, до конца даже правила прочесть так и не получается. Как быть в такой ситуации? Подскажите, пожалуйста.
Такая ситуация у всех.
Но раздражение, вот, наверное, как-то не очень.
Ну,
не у всех.
Ну, у всех, кто начинает постоянно молиться, всех такая ситуация раздражает. Как у всех тех, кто пошли в лес гулять, раздражают комары. Но люди, которые постарше... Ну, к 40 уже, которые постоянно ходят в лес гулять, они уже не раздражают. Они понимают, что ну, это бесполезно. А я знаю людей, которым ну, еще нет 40, они просто в истерику впадают, просто из записки. Он не успел еще никого укусить, а уже для человека это просто, ну, такая... Близко к ядерной войне. Никаких проблем. Надо, ну, раз оказался с комаром вместе, ну, надо потерпеть. Постараться, может, прихлопнуть, но приходить в бешенство – это бессмысленная трата энергии.
Раздражаться. По опыту наших экспедиций, общее дело, вот, если на комаров как-то спокойно, терпеливо реагируешь, то они меньше кусают.
Да, конечно. А потом вот я сам ну, от комаров в молодости очень страдал, когда на север ездил. А потом прошло. Они мне не едят, а кто даже напьется, не волдарей они ставят. Какой-то возник иммунитет. Причем на много лет. Ну, я в этом случае абсолютно. Они мне, комары спать не мешают. А вот мухи мешают. Они садятся, щекотят. Вот это, конечно. Ну, это накрылся полотенцем. И все.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Очень люблю читать духовную литературу. При этом даже в ущерб своему основному роду деятельности. Как соблюсти разумную меру и в том, и в другом, чтобы не навредить работе, учебе и духовному возрастанию?
Все надо делать разумно. Если разума нет, то и особо повредить нечему. Нужно относиться к этому спокойно и смотреть, чтобы начальник не выгнал с работы. Но эту меру определяет сам человек.
Бывает, некоторые так запойно читают не только духовную литературу, но и...
Запой, он всегда плох.
Ну, собственно, наверное, про это вопрос.
Пьет ли он, так сказать, квас или вино?
К чему пристрастился? Все равно страсти.
Да, читать запоем тоже вредно.
Скажите, батюшка, правильно ли я понимаю, что такое христианство? Это смирение, покаяние, любовь к Богу, соблюдение всех заповедей, выполнение, ну, видимо, участие в священных таинствах.
Неправильно. Так что еще надо читать. Дальше. Это не значит, что эти вещи названы высшим, они не имеют отношения к христианству. Но само христианство это не это.
Вот как раз, может быть, тоже уточняющий вопрос. Был такой анекдот давно уже, где один из персонажей, это христианин или православный христианин, который садится на кнопку, лежащую на стуле, видя ее, и говорит: «Искушение». Вот так вот, со вздохом. Вопрос. Правильно ли, что у многих православных присутствует некий культ страданий? При том, что нет призыва «страдайте», а Священное Писание очень часто призывает радоваться.
Ну, хорошо. А что от меня требуется-то? Я не понял.
Ну, вот этот человек, задающий этот вопрос, видимо, обратил внимание на то, что вот бывают такие вот, или распространенные, как он здесь пишет, распространенное такое понимание и представление, что
нет,
страдание, оно вот оно как-то превозносится в некий такой действительно как культ. Ну, трудно это сформулировать, наверное, я так вот понял, во всяком случае, этот вопрос. Что, ну вот это не как поговорка «Бог терпел и нам велел», это как немножко о другом, да? А вот именно само отношение такое вот не ради ближнего, не ради Бога, а вот само по себе страдание почему-то вот становится каким-то таким мистическим
настолетом. Нет, но оно такое. Если человек мазохист, то тогда да.
Ну вот этого много присутствует. Вот об этом спрашивает человек, как бы, что вот это вот.
Ну,
есть.
Я все равно, как бы, надо с ним поговорить, потому что я не понимаю.
Угу.
Это для меня слишком мудрено. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Подскажите, пожалуйста, какие есть книги по толкованию Ветхого Завета, доступные для Беренина, для понимания Беренина? Спасибо.
Но очень многие святые отцы, например, Иоанн Златоуст, вполне они доступны. Ну, а потом, понимаете, самая простая книга – это «Священная история Ветхого Завета». Вы ее найдете, почитайте. После этой книги уже многое вам Ветхом Завете прояснится. И уже потом будете читать толкования святых отцов, как это понимать, потому что у них много таких символических толкований, они, но в том, что происходило в истории Ветхого Завета, они и видели в этом такой символический смысл. Это тоже очень интересно.
Вот один радиослушатель просит пояснить слова Христа. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?
Ну, это можно сказать так. Что легче сказать горе сей, двигнись и вернись в море, чтобы она пошла? Или взять ее, срыть лопатой? Но если у человека есть вера, зерно горчичное, он ей говорит, и она его слушает. И Господь, чтобы человека убедить, он говорит, вот чтобы ты увидел, что я имею такую власть от Бога, я ему говорю, встань и ходи. И вот человек, болевший много лет, встает, у него проходит его расслабление, парализация, и он выздоравливает на глазах у всех. А сказать можно что угодно. Только из-за этого то, что скажешь, ничего не произойдет.
Во многих душеполезных книгах часто встречают слово «чувственность». Поясните, пожалуйста, что это значит и как с этой чувственностью бороться в себе?
Надо, чтобы человеком руководили не чувства.
Ну, влюбленность, например.
Ну, разные бывают. Да. Если есть в человеке чувства, они должны быть облагорожены христианством. Об этом говорит апостол. По-моему, из послания к Филиппийцам. Вас, имеется в виду христиане, должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе Господе нашем. Что если мы испытываем чувства? Эти чувства должны быть христианские.
С такой чувственностью бороться не стоит.
Нет, конечно, это наоборот, это очень правильно. Вообще, Господь нас наделил чувствами, и это очень важно. Но все наши чувства, к сожалению, они искажены грехом. И часто превращаются в страсти. Причем в греховные. И вот, опять же, почему греховные? Потому что они отделяют нас от Бога. А чувствования, которые в нас, которые и во Христе, они приближают нас к Богу.
Довольно веселые такие бывают чудные вопросы. Даже, наверное, вы снова скажете, что это не ваша компетенция.
Ну, может, так оно и есть, а что я, разве дельфийский оракул?
Да, их много раз спрашивали. Вопрос такой. Серая зарплата. Это воровство, воровство работодателя, это воровство самого человека, который устраивается, ну, там, на серую зарплату, или без трудовой, без прав, без всего.
Дело в том, что у человека с государством определенные отношения. Вот, если 60% бюджета страны, а что такое бюджет? Это то, что налоги собрали. Разворовываются теми людьми, которые должны строить это государство, тратить эти деньги. А они тратят на себя. Этих людей сотни и сотни тысяч. И возникают такие условия, когда у человека зарплата меньше прожиточного минимума. А как быть, если ему даже на лекарства не хватает? Если он просит о какой-то помощи, то ему говорят, а мы у тебя детей отнимем. Тебе же нечем их кормить. Ну и так далее. Совершенно люди, которые являются представителями государства, а в каждом небольшом околотке там полная круговая порука. Там, так, как говорится, маленькому человеку найти правду довольно трудно. Поэтому это есть такие правила игры. Кто кого? Потому что, ну, суд-то на стороне все-таки государства. Это же совершенно понятно. Суд на стороне богатых. Чтобы выиграть суд, нужно, чтобы за тобой стоял другой богатый или более сильный. Это называется административный ресурс. Вот и все. Вот мне один человек рассказывал. Он, ну, так случилось, что он занял в одном банке деньги, а потом даже не приехал, а позвонил этому банкиру и сказал: ты знаешь, я посмотрел твой ресурс, изучил его, сравнил с моим. Мой сильней, поэтому я тебе не отдам. Так честно, открыто. И бесполезно взывать к совести, если ее нет.
Позвонил. Удивительно.
Ну да, позвонил. Потом было множество судов. Человек очень часто взвешивает. Шантажисту дать денег или затевать процесс, который будет идти 10 лет. На что тратить жизнь? Ну и так далее. Жизнь среди людей — это очень сложная вещь. Очень сложно. Поэтому тут нет однозначного ответа. Вся жизнь, даже по закону, это есть большой риск. А он выражается в таких словах. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Это есть народный опыт. Вот что мы... А там грех, не грех, там до этих размышлений сейчас не доходит. Нельзя формально сказать, это грех. Что грех? Оставить родную мать без лекарств, потому что она пенсионерка. Я недавно говорил с человеком, он, слава богу, жив-здоров, и он, ну, при жизни занимал большую должность. Она соответствует генерал-полковнику. Ну, он по светской части служил. Пенсия у него 15 тысяч. А он болен рядом, вот, целым рядом хронических заболеваний. И вот только лекарства, они превышают эту сумму.
Зачастую так бывает. Да.
Он никогда в жизни на этой службе ничего не украл. Вот. Пожалуйста. А у него дети есть, все.
Ну, будем надеяться на детей в данном случае. И пенсия, ну,
нет,
тоже.
Нет, на детей тоже можно надеяться, но это надо их соответственным образом воспитать.
Если он так порядочно поступал, все-таки есть шанс.
Не всегда бывает. Бывает, отец очень порядочно поступает. Вот взять... У Владимира Ильича папа.
Да.
Все говорят, что это высоко был нравственный человек, христианин, глубоко верующий. Вот то, что я о нем читал, может быть, это какое-то приукрашение. Вот. А сынок совсем не отличался любовью к Господу Богу, а даже наоборот. Всякое бывает.
Всякое бывает. Ну, кроме одного комичного вопроса, собственно говоря, пока больше ничего не осталось, поэтому позвольте его задать. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему девушки на православном сайте знакомств описывают мужчину, которого они хотят встретить, как мужественного, ответственного, верующего, без вредных привычек? Они готовы на переезд, готовы признавать, что муж глава семьи, материальный вопрос не самый важный. Пишешь им, а в ответ ничего. Ну, никакого ответа. И так подавляющее большинство. Я не унываю, нет, верю, что Господь мне пошлет жену. Но все же интересно знать, что им надо. Они даже не удосуживаются проверить в переписке, обладаю ли я этими качествами или нет. С уважением, Владимир. Ну, вопль души такой.
Нет, дорогой Владимир, он думает, что я могу залезть в голову тому человеку, который писал это письмо. Во-первых, это может быть не девушка, а совсем такой зрелый мужчина.
Ну, в смысле, не отвечал на его письмо.
Ну, вот, который имени девушки написал такую вещь. Угу. Поэтому, что они там ищут, это совершенно невозможно. Это все вслепую.
Я не слышал ни одного случая, чтобы на православных, даже в кавычках, может быть, даже сайтах знакомств что-то такое завязалось достойно. Нет, и превратилось в семью.
Я слышал, слышали? И превратилось, да.
Да? Обычно отрицательные отклики и только печаль. Что там...
Нет, а потом многие такие тоже бывают явления, их много, когда желают поглумиться, посмеяться. Да это же ты знаешь... Тролль это или действительно живой человек?
Да, фотографию любую.
Да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки. Я вот боюсь оказаться 51-й, поэтому я сразу вопрос задам. Значит, я чувствую, что исполнена грехами, уже 22 года хожу в храм, там все делаю, все исполняю, что надо. А вот в чем каяться, как выразить? Ну, часто же хочется причащаться. А как вот на исповеди, ну, не выдумывать, не высасывать из пальца грехи, а в чем каяться, если внешне все соблюдаю уже?
Вот, понимаете, что говорить на исповеди? Наше соблюдение, особенно всего, оно, эта привычка неплохая, но ценность ее близка к нулю. От того, что человек соблюдает нечто, этого хорошо характеризует, но это не значит, что он христианин. Христианство – это когда человек готов за Христа жизнь отдать. И утром, и днем, и вечером. Христианин – это такой человек, который вот все время что-то делает для Христа. Что сделал для одного из малых сих, говорит Христос, то сделал мне. Что такое христианин? Это человек, который совершенно имеет иное качество жизни, мышления, чувств и так далее. Понимаете, вот не про одного святого в его житии не сказано, что вот он спасся тем, что вот про Марию Египетскую, допустим, что-то вот мне она вспомнилась. Вот она правила читала, она зубы чистила, она вот столько поклонов совершала, и вот таким образом она спаслась. Она не этим спаслась, а тем, что она ушла от греха. Ушла, ну, как ей правильно показалось, вообще в пустыню, где она боролась со своими страстями. И это привело ее к тому, что она так просветилась духовно, что ее телесность, она совершенно перестала, ну, как-то ее отягчать. Она ходила без одежды, она могла ходить по воде. Святый Дух научил ее Священному Писанию, хотя она никогда ему, этому писанию, не училась. Она могла наизусть цитировать Священное Писание. Вот, вот это ее жизнь. Что такое покаяние? Покаяние – это изменение жизни. Современные христиане, которые читают правила, в метро читают утренние и вечерние молитвы, стараются аккуратно, они не воруют друг у друга. Вот. Если кого-то мысленно даже осудят, они стараются тут же себя осудить и попросить у Бога прощения, но они продолжают осуждать все равно. А христианство – это когда человек даже забывает, что такое осуждать. Потому что у него нет в этом никакой потребности. Он даже не борется ни с каким осуждением. У него этого осуждения нет. Он стал другим человеком. У него изменились мысли. Он совершенно не нуждается, ну вот, в каких-то епитимиях. Он совсем стал другой. Он преобразился, как Христос на горе Фавор. Он этого достиг. Вот это есть и покаяние. Что такое покаяние? Это, вот этот человек покаялся. Не то, что каждый раз он приходит на исповедь. Согрешил гордостью, согрешил самомнением, совершил многоедением, совершил осуждением, совершил телевизоросмотрением, согрешил тем, что лень читать Священное Писание, согрешил тем, что он нагрубил маме. Все правильно, ты молодец, то, что ты все за собой замечаешь, но в этом нет покаяния. Покаяние, когда ты стал таким, когда тебе в голову не приходит нагрубить маме. Что ты терпел, терпел, потом плюнул, не стал терпеть, раздражился и высказал ей то, что ты в данный момент о ней думаешь. Ну и что, где тут покаяние? Нету здесь покаяния. Ничего не изменилось. А покаяние – это изменение ума, сердца. И как побочный продукт своей речи, своих мыслей, своих чувств, своих слов. Это не то, что ты вот себе запрещаешь. Это только тогда, когда ты только начинаешь покаяние. А когда можно сказать, что оно началось, покаяние, это вот Петр Дамаскин, по-моему, если уж память не изменяет, он говорит, вот увидел свои грехи, как песок морской, значит, положил начало покаянию. Но это еще не покаялся. Поэтому для большинства людей покаяние вообще какая-то непонятная дисциплина. И вообще про христианство ничего не понимает. Большинство человек думает, что понимать – это, вот, значит, отличать литургию от всеночной, знать наизусть 50-й псалом, читать псалтирь там, или там эти самые молитвы Богородицы. Там. Так что люди думают, что этим он угождает Богу. Но это не так. Кто угодил Богу? Сотник некрещенный, который пожалел слугу и попросил, чтобы его Христос исцелил, но больше всего он угодил тем, что говорил, да не надо вообще идти. Ты скажи слово, и исцелеет мой слуга. Что Христос сделал? Говорит, ну надо же, я и в Израиле не нашел такой веры? Какое христианство проявила хананейская женщина? Говорит, дочка моя злобно снуется. Ученики говорят, слушай, отпусти ты ее, прям надоело, орет. А Христос говорит, да я же не пришел к хананеям. Я пришел к погибшим овцам дома Израилева. По его замыслу от этих погибших овец, которые должны обратиться к своему Мессии, и слово его должно было распространиться по всему свету. Недаром Господь попустил переводу закона и пророков на греческий язык, литературный того времени, чтобы все люди грамотные могли бы это читать. Но не женщина хананейская, а она к ним подходит, кланяется и говорит, ну и псы же едят от крупиц, падающих с трапезы господ своих. Христос опять говорит, женщина, велика вера твоя. Какая у нее вера? У нее была вера во Христа, что он может исцелить ее дочь. Такой веры не явил никто из носителей, ну, так называемой истинной веры. Хотя они все делали правильно, десятину там на храм давали, то, сё, молились, все праздники соблюдали, обряды и так далее, и так далее. Но Христу не это надо. Ему надо новое качество человека. И она явила это качество. Ну и какая разница, кто она? Греко-католичка, кто она, мусульманка, кто она, православная, католическая или полуязычница, хананейка. Она уже вот она. И Господь ее наградил, дочка ее исправилась, и Христос ее показал как пример. Ее все презирали, что вот она, то, не то. А она оказалась то, что она поняла, почувствовала самую суть того, что содержится в учении Мессии. Вот Господь чего ждет. Вот это и есть истинное христианство, а не выполнение каких-то правил. Все правила хорошие, очень правильные, святые. Но это всего лишь ступеньки, которые могут привести человека к Царству Небес, а могут и не привести. Потому что покаяние происходит сначала в голове у человека, в мыслях, а потом должны отразиться во всей его жизни. Вот это вот каждому из нас нужно глубоко понять, что Господь от меня ждет. Что такое Евангелие? В чем состоит благая весть? В чем? Чтобы выучить, какие правила. Там некоторые вот священники требуют. И что, правильно требуют? Чтобы не опаздывал к службе. Ну, замечательно. Но Христос, когда говорил с женщиной у колодца, он говорил, а ты когда в храм ходишь к службе, опаздываешь? Такая глупость вообще не могла и в голову прийти. Неужели для Бога важно, человек пришел к 5 или к 7:30? Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Я, как вам сказать, воцерковленный человек. У меня сейчас болят ноги. Скажите, вот сейчас вот пенсионеры занимаются рукоделием, рисованием. Скажите, это не грешно этим заниматься?
Нет, конечно. А что тут вот может быть грешного? Некоторые пенсионеры пироги пекут. Это не грешно? А некоторые пенсионеры, представляете, в борщ кладут сметану. Это не грешно? А некоторые пенсионеры, когда к ним соседи приходят, они со своей яблоньки, которая на даче, угощают ее яблочком. Это не грешно. А некоторые пенсионеры с телевизора пыль вытирают влажной тряпочкой. Это не грешно. И даже не пенсионеры, а взрослые люди, а некоторые даже к этому детей приобщают. Давай вместе приберемся. Или я буду мыть посудку, а ты будешь ее вытирать. А третьему говорит, а ты давай так, встань на табуреточку, будешь ее в сушилку расставлять. Это не грешно? А в магазин ходить? А ведро с мусором, это не грешно?
Может быть, имеется в виду, что они делают на продажу, таким образом как-то...
Хорошо. А разве грешно что-то такое сделать и продать?
Особенно хорошее, что-то полезное, красивое.
Да. Если человеку... Человек согласен за что-то платить деньги. Значит, ему это нужно. Либо себе возьмет, либо кому-то... Что тут грешного? То есть это о чем говорит? Что человек, который задал этот вопрос, не понимает, что такое грех. Разве эти вещи... А всю жизнь? Ну, кто... Начиная от президента и кончая сторожа. Разве делают то же, что грешно?
Может быть, просто в советское время некоторым вбили в голову, что это спекуляция. Спекуляция – это плохо.
Нет. А в чем плохого спекуляция? Ничего. Например, за морем телушка, полушка и рубль – перевоз. Человек идет, покупает корабль, плывет за три моря, покупает телушку где-нибудь там в Голландии, потом везет ее на Дальний Восток и продает ее. Он купил корабль, он накосил сено на весь путь, ее кормил, ее поил и вот довез. Он же деньги затратил, но потом ему с этого нужна какая-то прибыль. Поэтому цена во Владивостоке, она дороже, чем в Голландии. И что, он это потрудился, это называется спекуляция. Он товар взял по одной цене.
Купцы делали.
Так нет, это и есть. А что тут плохого? Это те люди... которые дают возможность людям, живущим во Владивостоке, разводить голландских коров. Они благодетели. Чего ж тут? Чего ж тут грешного?
Ну, так человек услышал, да.
Ну, это кормильцы. Запомнил. Ну, вот, дорогие братья и сестры, на этом вкусном вопросе мы заканчиваем нашу передачу. Всем доброго. С наступающим праздником нашим всероссийским и вообще вселенским, потому что это святой вселенского масштаба, преподобный Сергий Радонежский. Всего вам доброго.
Всего доброго.